Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о промысле Божьем. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с общественным деятелем Филиппом Александровичем Грилем.
Как соотнести промысел Божий и личную свободу? Не Бог сам участвует постоянно все во всех вот нашей жизни, не сам по себе. Ну, когда я прыгаю с третьего этажа, это что, Бог мне руки-ноги ломает или нет? Как вы думаете?
Ну, по закону происходит.
Бог является творцом законов, не только материальных, но и духовных. Промысел Божий – это есть не что иное, как действие вот этих духовных законов в нашей жизни. И моя личность как проявляется? В свободном отношении к этим духовным законам. Бог говорит, да, поступай к другому так, как хочешь к тебе. Нет. Мораль, не скажу какого племени, уж не буду называть, а то вдруг попадешь не туда еще, знаете. Но мораль одного племени гласит, когда у меня украдут, это плохо. Когда я украду, это очень хорошо. Представляете? Вот вам и отношения. Еще раз повторяю, промысел Божий есть не что иное, как вот действие, знание и действие тех духовных законов, которые надо бы знать. И тех заповедей, перед лицом которых я стою. И вот я отношусь к этому промыслу Божию или так, или эдак. Или так, или наоборот. Вот и происходит встреча промысла Божия и моей личной свободы. Результат все мы знаем. Ах, как же это такое! Как же это случилось, как же произошло? Вот тот виноват, этот виноват, эти виноваты. Один я только хороший, Господи. Народ такой просто никуда не годится. Один я хороший только. Вот беда-то. Беда. Себя не видим. Но вот здесь, таким образом, мы определяем свою свободу перед промыслом Божьим. Каким образом? Мое отношение к совести, к заповедям, к законам, которые устроены духовным законом, законом, о котором мы живем.
Как относиться к попыткам детей школьного возраста заниматься бизнесом? Допустимо ли накопление наличных денег детьми?
Я вам скажу, ни в коем случае этого не делайте, если не хотите испортить совершенно ребенка. Деньги – это дело очень опасное. Это как спички, как порох. Потому что развить вот эту страсть к деньгам очень легко. Очень легко. Погасить же потом будет очень трудно. Но человек, который этим увлечется, он потом уже, он не отстанет от этого. Бизнес – дело серьезное. И вступать в эту сферу можно только человеку, который уже начинает самостоятельную жизнь. Ребенка этим можно только развратить. Знаете, одним из грехов называется сребролюбие, то есть жажда приобрести вот это все богатство. А бизнес, он как раз это развивает. Приобрести. А затем, коли деньги, значит, развлечения. Коли развлечения, значит, все, что связано с этими развлечениями. Опасное дело. Вообще, до того возраста, пока человек еще учится, я думаю, даже опасно по крайней мере, небезопасно даже и давать зарабатывать, потому что надо посмотреть, на что использовать он будет эти деньги. Потому что это еще, знаете ли, как перекати-поле, куда ветер дунет, какая компания. Он может заработать эти немного денег, и неизвестно, что он потом начнется. Это может начаться что угодно, я не хочу даже перечислять, и вы сами прекрасно понимаете, что сейчас только может быть. Вот. Поэтому лучше и даже и этого не делать. Не делать никаких. Не надо. Учись, тебя обеспечивают. Есть, пить, есть. Одеваться, да. За тебя все платят. Что тебе еще нужно? Что еще тебе нужно? Ах, ты хочешь свободной жизни. Что это такое свободной жизни? И начинается. О, что это такое? Мы знаем эти компании. Недаром еще древнегреческая мудрость. Худые сообщества развращают добрые нравы. А сейчас попасть в такие сообщества ничего не стоит. И поэтому, с своей стороны, мы должны, конечно, сделать, чтобы удерживать человека от того, чтобы он не ввалился в эту грязь. Потому что другого слова я не скажу. Грязь. Избави Бог. Пока есть возможность, есть силы, надо помочь человеку не превратиться в эту, простите, в это животное, которое любит возиться в грязи.
Должно ли что-то меняться в отношениях с детьми после достижения ими 18 лет?
Все зависит от того, как дальше он продолжает жить. До тех пор, пока он живет в семье, и когда папа, мама, там прочие платят за его обучение, кормят, поют, одевают, он все остается по-прежнему. Он должен подчиняться нормам и дисциплине семейной жизни. Вот когда он уже начинает вести самостоятельную жизнь, самостоятельную, работать, получать деньги, там, женится, выходит замуж, да, пожалуйста, там уже другая ячейка, другая семья, и там уже, да, он становится независимым от своих родителей, от прежней семьи. Независимым – это не значит, что чужим. Просто независимым. Он сам принимает решение. Хочет, он посоветуется. Если до тех же пор, пока он живет в этой же семье и пользуется всеми, всем необходимым родителям, он остается, конечно же, на прежнем положении. То есть, прежняя дисциплина жизни, прежние нормы жизни и так далее. А что же меняет? Причем тут 18? Где 18? Да хоть бы ему было 30. До тех пор, пока он живет здесь, он должен, естественно, подчиняться. Кто глава семьи? Отец? Значит, отцу. А как же? В любом обществе, на фирме как? Подчиняются всем или нет? Дисциплина нужна? Ну, конечно. В армии нужна? Да. В школе нужна? Конечно. Всюду, так и здесь, до тех пор, пока ты находишься в системе семьи, ты подчиняешься всем нормам ее жизни, какие были. 18 тут не является никоим образом, просто ничем. Как таковым.
В церкви уделяется большое внимание одежде. Кто что одет? Почему это? Разве так принципиально?
3 дня тому назад я прилетел из Ирана. Иран. Неделю тому назад я туда полетел. Прилетаю, смотрю. Странное дело. Сплошной женский монастырь. Все женщины в длинных одеяниях, в черном одеянии, да полно сколько, причем от мала до велика, и старые, и молодые, и дети, все одеты в эту одежду. Все. Я даже фотографировал там очень многие. И мужчины, и женщины. Все вот так полностью одеты. О чем это говорит? Или напротив? Напротив. Когда Советский Союз был еще ничего, а в то время на Западе, чуть-чуть пожарче, уже старается чуть не раздеться, ни чуть не голиком ходить. здорово внедрили эту моду. А потом на Западе, представляете, кричат: «Ах, нас насилуют, все равно мы будем бороться за свою свободу». Понимаете, что такое дразнят? Особенно там, вы знаете, там много приехали из Африки, все, и прям дразнят их. Все открывают и сверху, и снизу, чего только не делают. Скажите, это насколько это естественно? Никогда это не было естественно. Никогда. Напротив, женщин всегда украшало то, что я назову такое слово, целомудрие. Насколько оно привлекательно. А когда все показывает из себя, то есть лезет уже, прям лезет. Целомудрие всегда было, если хотите, самой привлекательной чертой у женщины. Вот вам Иран, мусульманская страна. Вы знаете, просто картинка умилительная. Особенно, когда смотришь, маленькие девочки, они уже даже одеты так. Телевидение – то же самое. Никаких не увидите этих сцен. Вам понятно, о каких сценах я говорю. Нигде не увидите. Не развращают там людей. Хотя в брак, пожалуйста, вступайте. Причем даже очень рано там вступают девушки в брак. Очень даже рано. И даже могут иметь, там, знаете, мусульман даже мог быть иметь две жены, даже три, там, четыре. Да, могут, если он состоит. Но в этом отношении здесь удивительная чистота. Вот какое значение имеет одежда. Вот какое. Она, во-первых, свидетельствует о самом человеке, о его скромности или наоборот. Во-вторых, это свидетельство общественной морали, на что оно направлено. Вот оно, оказывается, какое дело. Поэтому одежда играет, конечно, большое значение для общественной и личной морали человека. И мы должны, наверное, все все-таки любить друг друга, а не развращать друг друга.
Где эта грань, чтобы зарабатывать достаточно на свою жизнь, да, и чтобы деньги не были, вот, как говорят, культом?
Эта грань находится в душе каждого человека. Одно дело, естественное вполне, то, что мы хотим есть, что мы хотим пить, что мы хотим жить в благоустроенном доме, это все совершенно естественно. Что мы хотим выйти замуж или жениться, все естественно это. Христианство говорит, никакого в этом нет греха. Это все это естественные потребности нашей человеческой природы. Никакого греха в этом нет. Но что она говорит? Ешь, но не объедайся. Выпей. Ну, не напивайся, вступай в брак, а не многоточие. То есть здесь эта грань, в конечном счете, она обозначается внутри. Одно дело, когда я действительно хочу, чтобы нормально жить, никто не против. Другое дело, когда человек просто страсть. Вы видите, я вам зачитал. «Есть не доведете страсть к деньгам до кипения». Вы никогда не будете богатым, слышите, не о достатке речь идет, не о той необходимости, в которой всем нуждаемся, а о богатом. Вот где она грань. И я это могу увидеть. Если внимательно к себе отнесусь, я увижу, что я хочу. Достатка, нормальной жизни или, все понятно, что дальше или. Я хочу быть богатым. Совсем разные вещи. Это совсем разные вещи. Вот о чем идет речь. Это только внутри человека. Но для того, чтобы действительно это ощущать и понимать, как много значит мировоззрение. Одно дело, когда мое мировоззрение, я живу один раз, и бери от жизни все. Пока тебе не стукнули, ты не превратился, не знаю в кого, в труп или калеку. Или пошел на 10-20 лет. Так, одно дело, когда все, вся жизнь в этом. И в конце концов тебя туда. И совсем другое христианское понимание смысла человеческой жизни. Я бессмертное существо. Моя личность неуничтожима. И то благо, которое обещает христианство, оно несопоставимо ни с каким другим благом. Кстати, если хотите, я могу сказать, в чем суть, так сказать, почему это такое, что такое Царство Божие, и почему так христианство говорит о необходимости, что ли, искании его. Почему? Что это такое? Не соскучимся ли мы там? Ну что, это ходить по садочку, да, нюхать цветочки вместе с ангелочками, да? Ответ. Тот, кто хотя раз в жизни влюблялся как следует, тот знает, что это такое. Что это такое? Что это такое? Мгновение остановись. Остановись, не проходи мимо. Вот о чем говорит христианство. Бог есть любовь. И вечная жизнь – это переживание, непрекращающееся переживание такой любви, которая скажет, мне больше ничего на свете не надо. Бог – это же Дух. И когда человек сопрягается с этим Духом, становится едино духовным с Ним, он пребывает в этом потрясающем состоянии. Я бы мог вам привести цитаты, удивительные цитаты, что это такое христианская любовь выше. Вот оно, что такое Царство Божие. А вовсе не на какой-то планете, или землю Бог переделает, или тут устроит нам полное благоденствие на земле. Вот оно, что высшее, что получит человек. Почему, отсюда вы понимаете, почему требуется нравственность, кстати? Невозможно достичь этой такой любви, будучи безнравственным. О, тогда понятно. Если я здесь в этом малом, небольшом не смогу вести себя нравственно и честно, разве можно мне дать что-то великое? Я, естественно, не получу. Вот в чем смысл жизни-то. Здесь, что можем стараться, делать, все получим. Потому что Бог видит, хочет человек или нет. Да, Он видит, спотыкаться можем, падать можем. Можем, но увидеть стремление куда? Вот о чем говорит христианство. А это внутри человека только все осознается действительно полноценно и отчетливо.
Алексей Ильич, где граница между смирением и слабохарактерностью, послушанием и человекоугодием?
Смирение – это что такое? Это то чувство человека, чувство, переживание, которое возникает из видения своей греховности и невозможности самому исцелить свои страсти. Вот я удерживаюсь, чтобы не осуждать. Держусь. Где-то прорвалось, где-то держусь. А страсть осуждения не могу изгнать. Не забывайте, одно дело грех, как факт. А другое дело – страсть, как болезнь, которая прет из меня. Вот так и здесь. Смирение – это то состояние, которое приходит человеку при опыте правильной духовной жизни, опыте чего? Борьбы со своими страстями. Вот еще раз повторяю Семена Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, то есть открывает человеку, дает человеку видение своей немощи. В чем немощи? В чем? В победе над страстями. А посмотрите эти смиренные люди, какими они были. Никола Солос, помните, псковский, когда Иван Грозный разгромил, залив кровью Новгород, пришел то же самое сделать Псковом. А его встретил Никола Солос, юродивый, на палочке. «Зайди ко мне, Иванушка, зайди. А Иван Грозный слышал, что это такое есть. Зашел. Комнатушка, стол, на столе чистая белая скатерть. На нем стоит блюдо с кровавым куском мяса. И Никола Солос говорит: «Покушай, Иванушка, покушай», указывает ему, «покушай». Тот в ужасе в таком: «Я православный христианин, я постом не ем мясо». Постом, а был пост. Дальше что? «Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, как твоя лошадь». Вбегает конюши и говорит царю: «Пала его любимая лошадь». Иван Грозный ушел, не тронув ни одного человека. Что, ему трудно было казнить, что ли? Кто мог сказать? Смиренный Никола Солос. А митрополит Филипп посмел в храме обличить того же Ивана Грозного, зная, что будет с ним смерть. Обличил. Это кто? Святые люди. Какие? Смиренные. Смирение – это сила, а не слабость. Что вы? Только смиренные могли это сделать. А вовсе не те, которые гордые своей силой, которые лезут на рожон. Смирение – это видение своей греховности, неспособности исправиться действительно своими страстями. Отсюда проистекает великодушие к другим людям, в частности, к согрешающим. Отсюда закрывается рот для осуждения. Вот что делает смирение. А уж насчет, знаете, забитости или прочее, извините. Смиренные как раз никогда не человеку угодничали. Слышите? Они не человеку угодничали и часто попадались под гнев великих мира сего, потому что не льстили. Что вы, смирение – это сила, а не слабость. Это нужно помнить. Но приобретается это чем? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему, кто он есть на самом деле.
Беснованием и так называемыми практиками отчитки людей. Как вы к этому относитесь и что вы за этим видите? Спасибо.
Знаете, в отношении отчитки очень много интересного говорит преподобный Кассиан Римлянин. Очень много. И стоит, но не только он. Если вас интересует высказывание святых отцов, то я подобрал кое-какие, и они в моей книжке вот «Путь разума в поисках истины». Кстати, на моем сайте она есть. Да, все. Да. Там вы можете прочитать эти высказывания святых отцов. Они относились к этому в высшей степени осторожно. Более того, если мы обратимся к их жизни, то за редчайшим исключением почти никто, даже из святых, не приступал к этому. Вот преподобный Сергий Радонежский, например. Был единственный случай, описывает его, только один был случай, когда привели там бесноватого, так он, что он думал, чем-то, как он поступил? Собрал все братья, все помолились. И он вышел и только благословил и все этого бесноватого. Больше ничего. Произошло исцеление. О Серафиме Саровском я вообще не слышал, чтобы он... Вы, может быть, вы кто-то знаете, чтобы он этим занимался. Вообще, я вам скажу, это редкое явление. Поэтому в «Деяниях апостолов» не случайно же там помещен этот эпизод, когда 7 сыновей иудейского первосвященника... узнал, что, оказывается, можно здорово заработать, да, так начали сгонять бесов силою того Иисуса, который проповедует Павел. Видимо, были случаи, когда им удалось, и, наконец, они нарвались. Он говорит: «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И знаете, что сделал? Он их не только исколотил, еще сорвал с них одежду, и они голиком дули от него бежали. Промыслительно помещено это. Один из святых отцов так прям пишет: «Как ты смеешь изгонять бесов из других, не изгнав прежде беса страстей в себе самом?» Слышите как? «Не изгнав беса страстей в себе самом». Вот, оказывается, каков принцип. И сам Господь, помните, ученикам что сказал? Сказал: «Сей род изгоняется молитвою и постом», то есть аскетической жизнью. Но, хочу вам сказать, и у нас этим занимаются люди некоторые. Но скажу вам очень интересный факт. В Ватикане организованы, начиная с 2005 года, организованы специальные курсы для экзорцистов. Это и студенты, и священники. Какие курсы? Вы послушайте только. Я вам только что сказал, Христос изгоняет только молитвой и постом, то есть аскетической жизнью, так? Ой, ничего не понимает Христос. Двухмесячные курсы по практике и теории, да, изгнания бесов. Вы слышите, во что превратили? Оказывается, бесы – это что это такое? Святые не рисковали. Христос говорит: молитву и постом. Кассиан Римлянин говорит, и прямо осуждает тех монахов, он прямо говорит, которые хотят прослыть заклинателями, он прямо говорит, осуждает их в резкой форме. Так, и вдруг здесь двухмесячные курсы. Ой, не дай Бог, если у нас еще мы решим такое осуществить. Да, конечно. Если интересует, посмотрите, там святые отцы. Прямо подборка некоторая небольшая, ее можно умножить, конечно. Да. Поэтому я считаю, что это не следует этим заниматься. Нет сейчас у нас таких великих подвижников, которые бы могли повелевать бесами. А пытаться изгнать бесов с помощью святой воды, каких-то молитв и прочее – опаснейшее дело. Опасное дело. Нельзя Духа Святого заставить делать, если ты сам не соответствуешь этому Духу. Так мое отношение к этому очень не только сдержанное, а, я думаю, для нашего времени просто отрицательное. Я боюсь, что мы в язычество скатимся.
Как вы относитесь к кремации православных?
«Земля еси, и в землю отыдеши». Так, на панихиде. В каком виде? Постепенно это истление? Или сразу? Это вопрос уже традиции. В Индии, например, вы же знаете, там всегда сжигают тела. И не только. Да, это культурная традиция. Это не имеет никакого отношения к религии, к христианству. Дело культуры и дело традиции. Если у вас эта традиция вам не позволяет, ну что ж, не делайте. Если позволяет, это ваше дело. Это не имеет религиозного значения никакого. Кремации или обычное захоронение. Никакого греха нет. Потом учтите, сейчас ситуация, особенно в больших городах, она же как усложняется. Посмотрите эти кладбища, это гигантские города уже. Многие даже не могут найти деньги, чтобы это похоронить, это во сколько дороже. Главное надо запомнить, это не религиозный вопрос, а дело традиции. Народа, допустим, культуры. Вот так. И поэтому человек здесь свободен.
Неожиданный ответ, Алексей Ильич.
Ну, вот так еще бы, да. Да. А то придумали христианство главное. При чем тут христианство? Христианство ни при чем. Традиция.
Как избавиться от греха помятозлобия и зложелательства?
Вы знаете, мы иногда сразу говорим, как поднять 100 килограмм одной рукой. А ему говорят, голубчик, ты попробуй, начни с 10 хоть килограмм-то. Спросите у спортсменов. Кстати, спортсмен по-гречески, вы знаете, что такое аскетика? Аскетика в переводе с греческого языка, я бы сказал, ну, спорт. Аскет – спортсмен. Аскеты – спортсмены. Только спортсмены какие? Не тело, а души. Вот посмотрите, как спортсмены. Что, они сразу начинают поднимать штангу 200 килограмм, кто хочет? Ничего подобного. Так и здесь. Только постепенное наблюдение за собой. Наблюдение за собой. Начиная, знаете, с чего? Ой, это очень важно. С того, на что мы не обращаем никакого внимания абсолютно. Начиная с мыслей. Вот откуда все рождается. С мыслей. Если я не борюсь с мыслями осуждения, неприязни, злобы, тщеславия, никогда я не смогу ничего победить в себя. Мысли. Вот откуда нужно начинать. С этого. С этого нужно начинать. И всячески избегать, так сказать, знаете, как вот великим постом поется, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя камень. Младенцы, то есть тот, кто только что рождается. Вот мысль появилась. Осуждение. Нужно сразу не дать развиваться. Это легче сделать, чем когда уже схватит тебя, когда птичка коготком увязла, все, вся попалась. Борьба с мыслями. Это чрезвычайно, так сказать, важный момент. И второе, конечно, надо приучать себя, хоть немножко начать приучать себя к молитве. Вы подумаете, что я говорю об утренних вечерних молитвах, да? Нет, я не об этом говорю. Это само собой разумеется, это положено. Вы знаете, что такое положено? Вот так, это положено. Я не об этом поэтому говорю. Кто мешает нам? Хоть один раз в час, ну, хоть в 2 часа, ну, хоть в 3 часа один раз от всей души сказать, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Чем чаще, тем лучше. Тот, кто становился на этот путь, потом, не знаю, они были преисполнены благодарности. На моих глазах произошел случай. Ну, может, вот вы знаете, игумен Никон Воробьев, к нему на моих глазах пришла одна женщина из деревни и говорит, я пришла к вам, я не могу, у меня уныние страшное. Нет, в общем-то, с кем поговорить, с кем пообщаться, я одна, что мне делать? И он ей говорит, ты знаешь что, постарайся, вот так постарайся, как можно чаще. И вот эту сказал молитву Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Как можно чаще. Говорит, запомнила? Ну-ка, повтори. Она повторила. Еще раз. Правильно. Так, запомни, как можно чаще говори. Вы знаете, вот так Бог вот устроил, что примерно через год я опять присутствовал, она пришла, упала в ноги и благодарила. Батюшка, так мне теперь никого не надо. У меня такая радость на душе, мне такое благо, у меня прям рай в душе. Она приняла, и я так подумал. Она – это почти неграмотный человек, деревенский, а мы тут стоим, образованные, и ничего не делаем. Поэтому второе, что необходимо – надо начать учиться молиться. Не вычитывать, а учиться молиться. Главное в молитве – это что такое? Покаяние и внимание. Внимание. Без внимания молитвы нет. Нельзя молиться на воздух. Нельзя. Надо запомнить. Это не молитва, это самообман. Улетело внимание – опять вернуть нужно. Улетело – опять нужно вернуть. И так непрерывно. Знаете что, вот любопытное дело. Я помню, «Золотая лихорадка», может быть, помните, фильмы такие, там, в Америке показывали, там, что делали люди, как все туда бежали, убивали друг друга с этим золотом и так далее. Здесь никуда не надо идти. Сокровище здесь, внутри меня. Потрудиться только немного нужно. И рай пресветлый будет душе твоей. Нет, что угодно, только не молиться. А вот святые отцы единогласно заповедуют, как можно чаще, с полным вниманием, насколько возможно, с сердечным чувством даже, обращаться как можно чаще.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о промысле Божьем.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль. В этом году мы отмечаем круглую дату. 21 января исполняется 100 лет со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. И вот об этой спорной фигуре мы сегодня с Филиппом Александровичем и будем говорить.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, Илья. И вот мы сегодня действительно готовимся к столетию смерти вождя и учителя, основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Это, пожалуй, самая мифологизированная фигура советской истории, отец-основатель СССР, человек, который нам всем предлагался в качестве доброго дедушки, фактически космического вождя и такого, знаете, фактически небожителя.
Я бы даже назвал его демиургом.
Да, скорее даже демиург, он был творцом нового красного мира, зачатка земшарной Республики Советов, кучи утопических проектов, но, как показывает историческая правда, это была совсем другая фигура. И вот об этом мы хотели бы сегодня побеседовать в столетии его смерти. Тем более, что его мумия по-прежнему украшает главную площадь нашей страны, и это очень тоже болезненный, спорный вопрос, который вызывает в нашем обществе периодически такие бурные споры, полемики и множество мнений. Но говорить все равно об этом нужно, нужно знать правду об этом человеке.
Филипп, я хотел оставить эту тему на конец нашей передачи, но раз уж ты об этом заговорил, давай с нее и начнем. Как ты думаешь, почему его останки до сих пор находятся в центре столицы Российской Федерации?
Ты знаешь, я выскажу свое как бы мнение. Я считаю, что наша страна, к сожалению, от ленинского наследия во всех смыслах не избавилась. Она продолжает жить под страшной сенью этого имени. И вот, собственно, это такая как бы идейно-духовная болезнь, почему этот человек до сих пор не похоронен на кладбище, а продолжает собой украшать, ну, я как вот не знаю, какое даже слово-то другое подобрать, именно украшать главную площадь нашей страны. То есть, фактически, это мавзолей Ленина является главной, так сказать, могилой нашей страны, потому что Москва – это сердце, так сказать, России, а Кремль – ее, так сказать, сердцевина. И вот у стен Святого Кремля лежит этот богоборец, этот глава тоталитарного режима, и он продолжает, как говорится, соблазнять своим видом людей. Это, конечно, очень страшная тема, очень неприятная, но это такая реалия наших дней.
Я бы назвал это даже не могилой, а святыней какой-то.
Это псевдосвятыня, да. Если мы вспомним с вами историю, то в 1919 году был разгар гражданской войны, еще были мнения, кто же победит, белые или красные. а товарищ Ленин уже приказал вскрыть мощи русских святых, когда были осквернены и вскрыты на потеху толпам или на ужас им, чекисты вскрыли мощи Александра Невского, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иосафа Белгородского и очень многих других чтимых русских подвижников. И вот, вы знаете, он сам стал псевдомощами. То есть этот человек, как говорил про него великий русский писатель и нобелевский лауреат Бунин, который как раз в 24-м году, когда Ленин умер, высказал такую про него вещь. «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек». Вот Бунин это говорил по горячим следам деятельности Ленина, потому что только что закончилась гражданская война, и эти ужасы, эта кровь, это богоборчество, они, конечно, ужаснули очень многих людей в мире. И они действительно нашу родину очень сильно разорили, они нанесли нравственному духовному состоянию народа тяжелейший удар. Действия этого человека, потому что он был богоборцем, он стоял за всеми богоборческими акциями, он ненавидел религию, и когда вот было изъятие церковных ценностей, которые большевики мотивировали, значит, помощью голодающим, то, конечно, это была цель разорения православной церкви, убийство духовенства, фактически это был геноцид по религиозному признаку, и начало этому было положено Лениным. Он был одним из отцов и Красного террора в России, и многих других очень жестких действий, так сказать, чудовищных.
А может быть, в конце жизни он раскаялся все-таки? НЭП – это тоже дело рук Ленина. Ведь НЭП – фактически возвращение к капитализму с элементами социализма и однопартийной системы, то есть тоталитаризма, как сейчас в Китае. Но перед нашими глазами китайское чудо. За очень небольшое количество лет Китай не только догнал, но во многом еще и перегнал Америку. То есть сделал то, что Советский Союз не смог сделать за 70 лет.
Мы с Китаем сравнивать не будем, так сказать, системы. Там изначально были некоторые посылы их революции, были несколько другими, но я вам скажу, что при Мао был тоже террор и голод, и очень многие негативные последствия. То есть это впоследствии, да, там его соратники там изменили систему. Что касается НЭПа, НЭП был своеобразного рода уловкой, потому что тоталитаризм – это хитрая система. Не надо думать, что вот эти вот тоталитарные лидеры, они такие вот дураки, и они там не знают, как надо действовать. Да, был откат в виде НЭПа, чтобы система могла выжить, чтобы она могла вздохнуть, потому что был там военный, так сказать, коммунизм, был террор, и надо было некую взять передышку в системе, чтобы потом взяться за, так сказать, народ снова, чтобы была сплошная коллективизация с огромными жертвами, опять был голод при Сталине и террор. То есть это была такая, как вам сказать, своеобразная пауза. Не более того, система от своих марксистских догм в отношении товара, денежных и рыночных отношений, она не отказалась. Она просто взяла паузу. Это разные вещи.
То есть, когда Сталин, устроивший коллективизацию и большой террор, называл себя верным ленинцем, он не обманывал?
Конечно, нет. Товарищ Сталин всегда говорил о себе правду, что он был действительно верным ленинцем, он был таким же сторонником таких же жесточайших и тоталитарных мер в отношении народа. Просто он был человеком неглупым, и он понимал, что есть понятие маневра. Но любой, так сказать, маневр – это и есть маневр. Это определенный обман, как говорится, зрения, и просто система должна себя немножко загрузить. Ведь он же потом расстреливал ведь наркомов, которые устраивали террор и коллективизацию тоже. Он же ведь от них избавлялся, потому что это было выпускание пара. Он прекрасно понимал, как многие люди относятся к этим репрессивным действиям. Поэтому нужно на кого-то нужно переключить стрелки. Перевести, да, как вот говорят. Значит, Ежов и Ягода – это главные злодеи, они исказили учение великих, так сказать, вождей, они что-то делали не то, а он имел в виду не это, были же ведь перегибы на местах и головокружение от успехов. Вот, поэтому, в общем, это все такие, как бы сказать, игры политические, экономические, но суть тоталитаризма от этого не меняется.
Как ты думаешь, почему все, что связано с коммунистическим учением, все это связано с большой кровью, с террором, с гибелью миллионов людей?
Посмотрите, везде эти режимы пришли к власти вследствие там революций и переворотов. То есть их никто никогда не выбирал. Соответственно, им надо было удерживать власть. Соответственно, у них есть определенные догмы, которые лежат в основе их мировоззрения, которые должны быть воплощены. Соответственным образом, они же понимают, что люди будут им сопротивляться. Никто добровольно не отдаст свою собственность. Никто там не будет добровольно ходить строем. Это очень жесткие системы, и они требуют насилия по отношению к населению. Потому что вот если вы посмотрите любой коммунистический режим в любой части света, ну там всегда было насилие, так сказать, избыточное насилие, жертвы большие. А потому что это тоталитарная система, она не терпит себе оппонентов, она отрицательно относится к религии, к любой, кстати, религии. Потому что, ну, коммунистические режимы, ну, не только же были в странах, где есть христианство там. Они были и, так сказать, в других странах. Везде религия подвергалась жесточайшему прессингу. Более-менее, может быть, где-то мягче, где-то тверже, но всегда с религией была конфронтация очень мощная. Потом институт частной, так сказать, собственности на средства производства. Нет, он должен быть по, так сказать, коммунистическим догмам исключительно в руках государства, которым управляет одна партия. Поэтому, естественно, эта вся система, она заточена на гипер, так сказать, контроль и гиперцентрализацию. Да, бывало так, что где-то позволяли там, а ну-ка, операцию, как, например, в титовской Югославии, например, или там вот в современном Китае, там есть как бы элементы капитализма, но все равно власть находится в руках партийной, так сказать, элиты и, так сказать, верхушки. Она не позволяет вот этим процессам, допустим, рыночным, заходить слишком далеко, чтобы это, допустим, потребовало системы многопартийности, свободы и так далее. Это жестко контролируется правящей партией всегда.
Для меня коммунистическое учение, как оно было преподано в Советском Союзе, чем-то напоминает какую-то квазирелигию. И мне кажется, в этом и есть причина уничтожения других религий. Это как кукушонок выбрасывает из гнезда других птенцов, потому что это его конкуренты. Также и коммунисты поступали с другими религиями, потому что они сами были квазирелигией.
Ты прав, что ты обращаешь на это внимание. Да, конечно, в религии коммунизм видел и видит конкурента, потому что, ну а зачем другие какие-то боги нужны, когда мы являемся пророками, мы являемся носителями правды, истины, и мы строим рай, так сказать, на земле. Но, кстати, вот эта вот идея построения рая, она в своей основе, она еретична. На земле рая быть не может. Но было такое учение анухилиазм, что на земле будет тысячелетнее царство Христа, которое вот приведет мир к гармонии, правде, что здесь будет полный порядок, справедливость. И вот мы видим, кстати, что очень перекликаются вот эти идеи там, ну, с коммунистическими, когда все будет по, так сказать, способностям, от каждого будет по способности, и каждому будет оно по, так сказать, потребностям. И будет такая вот идиллическая розовая картина, когда все будет хорошо. Но в реальности мы видим, что хорошо не получается, и нигде не было никогда. Вот. А то, что очень кровавые жертвы были.
А ты не думаешь, что Ленин серьезно верил в эту идею и действительно хотел добра человечеству, но начал он с России?
Ну, я хочу сказать так, Ленин хотел абсолютной власти для начала. Потому что, чтобы воплощать свои идеи, там, хорошие или плохие, надо иметь власть. И в понимании Ленина она должна была быть абсолютной. Естественно, никаких конкурентов, ни политических, ни, так сказать, религиозных Ленин терпеть не мог. А потом он был по складу фанатиком абсолютным. То есть человек, который был абсолютно непробиваемым в том плане, что он не хотел считаться ни с чем. История России его не интересовала. Для него Россия была материалом для построения Всемирной Республики Советов. А Россия должна была как бы стать ее как бы костяком таким, чтобы потом число советских республик в мире достигло максимального числа.
Но окончательная цель ведь счастье всех людей?
Ну, да, конечно. Но вопрос просто, что понимать под счастьем? Возможно ли оно на Земле? И какими способами оно достигается? И мы видим, что способы были чудовищными совершенно. Это был просто геноцид целых социальных классов, которые просто объявлялись вне закона, фактически, в новом, так сказать, государстве Ленина.
Ну, наверное, с его точки зрения, можно было пожертвовать каким-то меньшинством ради счастья миллиардов.
Ну, вы знаете, меньшинством, но столько людей погибло, и что уже даже о меньшинстве-то и не думаешь, что просто была социальная такая вот мясорубка, которая должна была переломать народ, сделать нового, так сказать, человека, выковать, как вот они говорили, большевики, выковать нового человека, который будет лишен определенных, так сказать, потребностей, то есть он там не будет буржуазен, он не будет веровать в Бога, а он будет строителем, энтузиастом, строительством нового, так сказать, мира, справедливости, добра, как они это понимали. Ну, надо вот отнять сначала у всех собственность, отнять, так сказать, и поделить, и вот эта идея, она транслировалась в массы. Вот такой вот Владимир Ильич был человек, да, упорный, так сказать, в своем, так сказать, зле.
Ну, хотел-то как лучше.
Ну, а получилось, как получилось, что мы потеряли миллионы людей. Вот одна гражданская, так сказать, война, о которой, кстати, Ленин говорил еще в начале Первой мировой войны, что надо войну империалистическую превратить в войну гражданскую. Это он писал, потому что он понимал, что война может дать шанс его идеям воплотиться, что старый мир сейчас охвачен военной, так сказать, бурей, и что для, так сказать, большевизма, для вот этих идей наступает возможность своего воплощения. Поэтому он жаждал поражения России в этой войне. Он, кстати, жил на Западе, между прочим, в Швейцарии, не в самой последней стране Европы. Фактически он, ну, как сейчас можно сказать, был национал, так сказать, предателем, потому что он выступал пораженцем своей страны в этой войне, потому что он говорил, что царизм хуже кайзеризма. То есть его был главным его врагом был царизм, потому что в программе его партии еще с 1903 года было прописано свержение царского самодержавия черным, так сказать, по-белому.
А тебе не кажется, Филипп, что русский народ в своем большинстве все-таки принял идеи Ленина? По-моему, об этом писал советский философ Зиновьев, который говорил, что коммунизм очень подходит для ментальности русского народа, и поэтому и был принят большинством.
А я скажу так, ну, во-первых, по поводу личности Зиновьева. Во-первых, Зиновьев с советской системой не ужился в самые вегетарианские годы ее существования. Из страны он был изгнан. Если мы помним историю. Значит, почему вопрос, если система такая хорошая, если так все народ принял, что же ты поссорился с режимом? Ну, просто возникает логический вопрос. Что, так сказать, произошло? Второе. Русский народ боролся против коммунизма. Была гражданская война, кровопролитная, ну, такая очень, так сказать, она шла 5 лет. Вот ее открытая фаза, и потом народ сопротивлялся. И белое движение – это было русское национальное сопротивление большевизму. Поэтому сказать, что вот так вот на ура принял, я не могу. Я считаю, что это будет несправедливо к тем людям, которые боролись с коммунизмом в нашей стране, те люди, которые были потом коммунистами убиты в ходе репрессий. Я считаю, что это было не так, что народ просто был завоеван вот этой шайкой, как говорится, тоталитарной шайкой политической, которая применяла самые жестокие бандитские и кровожадные методы борьбы. Народ был просто изломан, действительно. Были, кстати, крестьянские восстания. Вот коммунисты все говорили, что они там за право крестьян. Ну вот, пожалуйста, Тамбовское восстание. 21-й год. Красная армия убила в карательных акциях порядка 120 тысяч человек.
Я слышал, что был применен газ.
Да, а Тухачевский применял газы, которые остались в русской армии со времен Первой, так сказать, мировой войны. Применялась тактика взятия, так сказать, заложников, массовые, так сказать, расстрелы. Это было чисто крестьянское восстание. Никаких там помещиков, капиталистов в рядах повстанцев тамбовских не было. Нет такой информации. То есть, это война с собственным народом. И при том, извините меня, это крестьяне, которых якобы Ленин любил. Хотя на самом деле Ленин к крестьянству относился очень с большим подозрением и отрицательно. Он подозревал в крестьянстве мелкобуржуазные интересы, что крестьянин тянет все к себе. Он хочет жить зажиточно, он хочет производить и за свой труд получать, за, так сказать, свою продукцию. Конечно, Ленина это не устраивало. Потом консервативная патриархальная крестьянская масса, она была главным оплотом веры в России, если мы с вами вспомним. А к религии Ленин, как мы ранее говорили, относился крайне отрицательно. Это был один из его врагов. Она была одной из его главных врагов, вот эти религиозные предрассудки, как он их называл, конечно, они подлежали искоренению. И вот крестьянская масса для Ленина, она была очень подозрительной. Ему просто помог голод, что люди были просто сломлены. И поэтому говорить, что этот человек вообще к кому-либо хорошо относился, это очень большая ошибка. Он хорошо относился лишь только к одному вопросу – своя абсолютная власть и свои фанатические идеи. Вот, пожалуй, наверное, это был спектр любви искренней Владимира Ильича, а все остальное это было просто инструментом. Соратники, народ, государство, люди, там, союзники, враги, это все, понимаете, это все была периферия. Главное – это абсолютная власть и продвижение своих идей любым способом.
Да, не очень симпатичная фигура, но тем не менее, как говорят, это часть нашей истории, которую не нужно отвергать, нужно принимать. Недаром же в нашей стране такое количество памятников Ленину, их никто не сносит. Я сам живу на улице Ленина, и никто не собирается ее переименовывать. Возможно, это делается именно потому, что всех все устраивает. То есть народ не то чтобы любит своего дедушку Ленина, но, по крайней мере, он его не раздражает.
Ну, я хочу сказать так, что, конечно, то, что в нашей стране 1085 памятников Ленину, 7770 улиц в его честь, это, конечно, ненормальная ситуация. Надо это как-то локализовать, по возможности вернуть улицам исторические названия, которые они изначально носили, а если этих названий нет, то можно дать имена улицам в честь героев русской истории, их очень много, в том числе и советского периода, там много было созидателей и героев тоже в советское время. Памятники, я думаю, надо в каком-то парке таком вот локализовать, сделать такой вот парк, где эти 1085 памятников собрать, чтобы наша страна не была памятником Ленину, понимаете, коллективным, чтобы она не была заповедником имени Ленина. Я считаю, что это ошибка большая, что этот человек абсолютно недостоин такого избыточного поминовения в нашей стране. Он слишком много зла сделал для нее. Я считаю, что этот человек преступник номер один в русской истории. В нем нету ничего положительного. Здесь просто не за что зацепиться. Поэтому, конечно, я думаю, что надо разумно на государственном уровне спокойно принять решение о захоронении его останков на кладбище. У нас есть прекрасное мемориальное кладбище в Мытищах, военно-мемориальное, где хоронятся там разные государственные, военные деятели, перенести туда этот мавзолей и там его просто захоронить. Зачем нужен этот зиккурат, напоминающий вавилонские культовые сооружения на главной площади православного города фактически и рядом с православной святыней Кремлем.
А зачем нужны красные звезды на башнях православной святыни Кремля?
Я тоже считаю, что они не нужны, их надо отправить в музей или, допустим, их водрузить их на сталинские высотки. Это будет органично. Сталинские высотки – это памятники советской эпохи, на них будут советские звезды. А на башне святого Кремля должны быть возвращены двуглавые орлы, государственный герб нашей страны в настоящее время, кстати, которые там были сотни лет, между прочим, которые были совершенно волюнтаристским образом сняты при Сталине и водружены вот эти вот коммунистические звезды, тем более на башнях Кремля открыты иконы. Но зачем сочетание несочетаемого? Зачем соединять звезды коммунистические с православными иконами Спаса, Николы, Чудотворца? Это, вы знаете, это какой-то уже винегрет непристойный получается.
Мне кажется, это очень символично для нынешнего времени. Попытка усидеть на двух стульях, она очень давняя.
Это ошибочная попытка, она не приведет нашу страну ни к какой гармонии, на самом деле, ни к какому положительному результату и никакой памяти об истории, потому что это избыточное почитание этого человека. Он должен занимать в нашей истории свое место. Не самое, кстати, большое, потому что он очень много натворил зла, он очень много наломал дров, и мы будем разгребать его дела еще много столетий, вот поверьте. Он очень много причинил зла России, и я считаю, что его имена, его памятники должны быть максимально локализованы. Их не должно быть в таком, так сказать, количестве. Как это сделать, должно решить государство. Никакого, конечно, там вандализма быть не должно. Все должно быть на государственном уровне спокойно сделано и принято решение на высшем уровне. Вот тогда наша страна будет постепенно исцеляться от этого морока коммунизма, потому что, к сожалению, вот это сохранение, вот такое вот бездумное вот этих символов и этих идей, оно не дает нашему обществу идти вперед.
Это сохранение присутствует на государственном уровне, это же не запрос снизу, как я понимаю.
Я тут не соглашусь, что значит запрос снизу, запрос сверху. Есть вещи стратегические, которые должно решать все-таки государство. И оно должно понимать, что избыточный культ Ленина для нашей страны, он вреден. Вот я очень надеюсь на понимание в верхах этой, так сказать, проблемы, что верхи просто в конце концов поймут, что этого делать не стоит, что надо принять какое-то действительно трезвое, взвешенное решение на эту тему и действительно расставить в нашем историческом шкафу всю посуду, ну, в правильном порядке.
Будем надеяться, что люди, находящиеся у власти, это поймут, хотя они не поняли это за несколько десятилетий. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они вдруг поняли это в ближайшие годы.
В России надо жить долго, я вам скажу так.
Спасибо, Филипп, за интересный разговор. Конечно же, Владимиру Ильичу судья один Бог. Мы ни в коем случае не хотим его осуждать. Я буду очень рад, если Ленин окажется в раю, если он смог покаяться, может быть, в последние годы или месяцы своей жизни. Мы ни в коем случае не хотим выносить какой-то осуждающий вердикт ему как человеку. Мы поговорили о нем сейчас только как о государственном деятеле. Возможно, мы в чем-то неправы. Будем рады, если вы нас, дорогие слушатели, поправите. А сейчас я напоминаю, что в студии радиостанции «Радонеж» был общественный деятель Филипп Александрович Гриль. Мы говорили о Владимире Ульянове, чье столетие со дня смерти падает на 21 января этого года. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.